Николай Леонов, Алексей Макеев. Прошлое не продается. Глава первая. Вот это ничего себе! Наловили рыбки от всей души. Полковник Кричко был откровенно зол сейчас на весь мир. Да и как тут не разозлиться, если первая за несколько лет рыбалка, так хорошо начавшаяся, закончилась аж двумя происшествиями. Сперва к ним с Гуровым подкатили на Чероке три крутых, но наивных хлопца с 18-летними тёлками и попробовали показать, кто в доме хозяин. С молодцами разобрались быстро, причинив лишь самый необходимый минимум телесных повреждений. Потом, уже на трассе по дороге в Москву, ребятки на Форде и Фиате подрезали Стасов Мерседес и попробовали скачать с двух полковников главного управления миллион убытка. Этим морды пришлось рихтовать поосновательнее. Но после полной победы свое средство передвижения пришлось оставить в мастерской в одном из подмосковных городков. Железо не человек, оно такого не выдерживает. Выйдя из мастерской, Кричко скинул рюкзак на плечо и, оглянувшись на Гурова, предложил. «Ну что, пошли на автобус, а то на такси нам только сесть и тут же вылезать. Денежка-то почти вся на ремонт ушла». «Автобус?» — Гуров поморщился. «На нем столько пилить!» «Нет уж, тут рядом станция электрички, лучше туда». Обогнув бараки, они действительно метрах в 300 увидели железнодорожную насыпь и высящееся над ней длинное желтое здание небольшого полустанка. На платформе было немноголюдно. Видимо, электричка ушла совсем недавно, и пассажиры на следующую еще только начали собираться. Оглядываясь по сторонам, Гуров втянул носом уже ставший прохладным вечерний ветерок, дующий в лицо, и чуть ностальгически вздохнул. Да, запах железной дороги – это что-то особенное. Его ни с чем не спутаешь, – заговорил он, глядя на отполированные колесами рельсы, уходящие вдаль. Вот вроде бы и шпалы сплошь железобетонные, а дорога все равно, как и раньше. Все так же пахнет криозотом. Я этот запах с детства помню. Еще совсем пацаном с родителями ездили в гости. И вот он мне так понравился. Я так завидовал тем, кто здесь работает. Даже мечтал стать железнодорожником. Стас как-то неопределенно улыбнулся. «Плачь, железная дорога. Ты потеряла лучшего из своих несостоявшихся министров. Ну, или хотя бы управляющего одним из региональных подразделений. Кстати, когда-то я, тоже в сопливом детстве, путешествовал по железной дороге. Помню паровозы, черные, с красными колесами. А дыму от них было... Всю округу, как тучами, занавешивали. А еще... О, смотри, наша электричка. Зайдя в вагон электропоезда, Гуров устроился ближе к середине. Но садиться можно было где угодно. В вагоне насчитывалось не более десятка пассажиров. Неподалеку угнездилась над чем-то хихикающая компания подростков. Две старушки обсуждали какие-то свои глобальные проблемы. Мужчина в темной рубашке и затрапезных штанах с густо заросшим лицом сидел, не выпуская из рук яркий полиэтиленовый пакет с чем-то прямоугольным, напоминающим книгу. «Смотри-ка!» — Стас тоже обратил внимание на бородача. «Не дать не взять Робинзон Крузо, да и только!» «А ну, Калева, напряги свои извилины, выдай дедуктивную характеристику всему волосатому!» «Ого! Да ты, оказывается, был отличником по литературе!» — с некоторым удивлением отметил Гуров. «Запросто Тургенева цитируешь!» «Ну, хорошо!» Вероятно, он беглый монах, оставивший без дозволения наместника родную обитель. К тому же, что-то прихвативший на память в своем родном монастыре. Хотя, скорее всего, он по натуре не специалист по кражам. Брал, вероятнее всего, под нажимом. Его или шантажировали, или он оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Думаю, в монастыре он был не слишком долго. 2 года, не больше. Он единственный ребенок в семье. В детстве его часто обижали. Хватит? Лёва, ты меня потряс. Кричко воздел большие пальцы обеих рук. Кое-что из того сказанного я и сам в какой-то мере пробил в его габитусе. Ну, такая детализация. Шерлок Холмс отдыхает. Вы не скажете, который час? Неожиданно обратился к Гурову мужчина, сидевший на соседнем через проход месте. Незнакомец был среднего роста, худощав, темноволос. Но уже пробивающаяся седина говорила о годах, близких к 50 или даже более того. Большие очки и молотовские усы придавали ему интеллигентный вид. «Ровно 9», взглянув на часы, ответил Гуров. «Судя по вашей ручной кладе, вы художник, и вы, как я понимаю, не москвич». «Верно», улыбнулся незнакомец. «Как вы правильно заметили, я художник, живу в Саратовской области. Владимир Солдатов, член Союза художников». Держался он простецки, без многозначительной напыщенности. «Станислав Кричко, полковник милиции», кивнув, аттестовался Стас. «А это лучший опер всея Руси, полковник Лев Иванович Гуров». «У вас что-то вроде творческой командировки?» «Да, наподобие», — согласился художник. «Ездил в Сергиев Посад, делал наброски». «Хочу написать несколько работ на тему «Золотые купола России». Я бывал во многих местах, но Сергиев Посад — это нечто необычайное. Вот уж действительно заповедник истории. А вообще, где мне только не довелось побывать. Наш бывший Союз я изъездил вдоль и поперек. От западной границы Белоруссии до восточного побережья Камчатки. А мне всегда почему-то казалось, что художники больше домоседы. Снова в разговор включился Гуров. Вы родом откуда-то с юга Украины или даже из Молдавии? Все правильно, согласился художник. Я родился в Молдавии. Когда-то это был процветающий край садов и виноградников. А сейчас... Но вот что интересно. Меня почему-то всегда манил север. Морозы, снега, тайга без конца и края. Вот сейчас живу в Заволжье. Так там даже снег другой. На севере он более жесткий, более холодный. Всегда чуточку синеватый или даже фиолетовый. А у нас он белый, пушистый, легкий, как перышко. А вы специализируетесь на какой-то одной тематике или рисуете все подряд? Достав из кармана сигареты и со вздохом снова их спрятав, поинтересовался Стас.